в этом подкасте мы будем есть чебуреки и разговаривать, ребята.
Подождите, начать ведь надо вот так. Это подкаст «Париж наяву», подкаст об истории и атмосфере Парижа. Я его автор, Полина Фомина, я историк, гид в Париже, а родилась я в Ленинграде.
Город над вольной Невой.
И сегодня с помощью Петербурга, тут математически одаренные слушатели смогут примерно высчитать мой возраст. Так вот, сегодня с помощью Петербурга мы будем искать ответы на парижские вопросы. Главный вопрос, который должен задать себе краевед-экскурсовод в городе, а кто его герой? Герой-то кто? Ведь когда рассказываешь о городе, то важно ощутить его дух, гений места. Одними годами постройки отдельных зданий ограничиться не выйдет. Это будет скучно. Герои бывают разные. Сегодня я буду их искать на примере Питера, города, создавшего свою собственную школу петербургского текста. Он хоть чуть-чуть знаком всем. Адрес дуэли Пушкина, нос Гоголя, кепка Ленина – это учат школьники и в Якутске, и в русской гимназии в Париже. В этом эпизоде я разговариваю на даче с Анастасией Принцевой, руководителем фестиваля Сергея Довлатова. Это такой петербургский фестиваль под названием «День Д».
Можно я опишу?
Да.
Так, мы сидим,
пожалуйста,
за большим деревянным столом, который покрылся за это лето патиной каких-то природных органических какашечек. Это все очень красиво. Тут белое сухое вино, помидоры, небо, сосны и вот эти и невидимая нам борьба елей и сосен.
Поешьте.
Теперь я начинаю жрать чебурек, и мне нужен этот звук. Налейте же уже вина в стакан, он тоже должен литься. Да, уже вот пятый, пожалуйста, налейте. 5 лет назад питерские придумали себе ежегодный фестиваль Довлатова. Слышали о таком? Это городской праздник. Несколько дней общественных удовольствий с экскурсиями, яблоками, поэтическими чтениями, водкой, парадом фокстерьеров, джазом. Сергей Довлатов как маскот. Улица Рубинштейна как центр событий. Аппарат для производства сахарной ваты как объект пристального интереса местной полиции. Как так? Почему? И поможет ли мне этот опыт найти героя для Парижа?
Почему вы выбрали Довлатова как персонажа, персонифицирующего праздник, персонифицирующего праздник города Петербурга?
Ну, я бы сказала, не Петербурга все-таки, а Ленинграда, потому что мы говорим о Сергее Довлатове и его времени, о Ленинграде Довлатова. То есть это получается Ленинград 60-х, ну, 60-х, 70-х. Надо учитывать, что Довлатов мой любимый писатель, рядом с как бы Толстой и Довлатов. Вот мои два любимых писателя.
А Достоевский?
Достоевский был раньше. Сейчас я его люблю, он уже у меня сейчас теперь четвертый. Чехов и потом Достоевский. Раньше Достоевский был перед Толстым, а теперь они поменялись у меня местами. Довлатова я читала всегда, перечитывала, очень любила, мы все время ржали дома, цитировали его, и он был такой родной персонаж. Почему Довлатов? Довлатов человек, человек-город. Он был встроен в этот город, он описывает этот город, у него нет совершенно никакой дистанции с этим городом, но он часть Ленинграда, и он тот как раз голос Ленинграда, который описывает его простые вот эти вот будни 70-х, 60-х, которые потом превращаются уже в миф. Вот этот миф о Ленинграде, он, собственно говоря, и во многом создал. И очень как бы отразил на том языке, который максимально всем понятен. У меня дочка читает, ей все понятно. Он действительно объединяет людей вокруг некого Ленинграда, кода, который люди, которые любят Довлатова, понимают без слов. Мы все понимаем, о чем идет речь.
Вот она, первая ключевая зацепка. Мне нужен код и временной слот, чтобы определить себе героя Парижа. Код, а не кот. Что приходит в голову человеку, приехавшему в Париж? Что он видит вокруг себя? Представьте себя на его месте, даже если в Париже пока не бывали. Террасы, кафе, бульвары, дома с мансардами и балконами по третьему и пятому этажу. Настя, мой сегодняшний собеседник, еще не знает, что и тут она мне помогла. Лет 7 назад она приехала с девчонками в Париж. Мы славно погуляли, помню, как тащила их вдоль канала Сен-Мартен в бар. И по дороге продемонстрировала самый малоизвестный парижский памятник. Памятник Гризетки, простой парижской девчонке-белошвейке, а может и продавщице. Она, Гризетка, или он, памятник, стоит на бульваре Жюль-Ферри, практически в кустах. Памятник белый, девушка в платье, с рукавами-фонариками и в переднике. В подоле у нее гипсовые цветы на продажу. На голове три странных букли, как на придворном портрете Натальи Гончаровой, жены Пушкина. Ну, они, собственно, и ровесницы. Гризетки – это рабочие девчонки из Парижа 1830-х годов. Молодая девушка, горожанка, швея, модистка, белошвейка, хористка, продавщица и так далее. Легкомысленного поведения и не самых строгих правил. Это ключевое. Живут они в одиночку, иногда с любовником, иногда с другими девчонками. Платья у них зачастую были серого цвета из дешевой шерстяной материи. Отсюда и название. Гризетка от гриз, серый. На смену гризеткам приходят ларетки. Их не стоит путать. Гризетки доступны, но обычно работают работу. И секс с ними не за деньги. А вот ларетки, следующее поколение, любовь сделали своей профессией. Их прозвали так, потому что селились они преимущественно в новых домах поблизости от только что построенной церкви Нотр-Дам-де-Ларет. Селились они именно здесь из соображений экономии. Квартиры в этих новых домах стоили дешево по причине сырости от свежей штукатурки. Ларетки с подружками снимают такие квартиры по дешевке, просушивают и проветривают их до нужного жилищного стандарта. И главное, живут они компактно и удобно между большими магазинами, оперой и кафе-шантанами веселого Монмартра, где в 1889 году построят, наконец, Мулен-Руж, и за Парижем окончательно закрепится слава города свободных нравов. В это самое время появятся и мединетки. Откуда такое название? Меди и динет, то есть полдень и обед. Мединетки – это девушки эпохи Мулен-Руж, продавщицы, перчаточницы. Та же самая история легких нравов, чуть другой наклон. Вот у нас есть памятник из камня. Достаточно ли в этом авторитета для создания городского героя? Довлатову, кстати, памятник в Питере в итоге тоже поставили, как раз усилиями фестиваля «День Д». Может быть, нам нужен памятник Ларетке, Мединетке? Но Довлатов, он и есть петербургский текст. А есть ли текст о моей парижской Гризетке, Ларетке, Мединетке? Цитирую французского билетриста. «Из всех детищ Парижа самая парижская, вне всяких сомнений, это Гризетка. Столь юного и веселого, столь свежего и хрупкого, столь изящного, игривого и неприхотливого существа, как Гризетка, не встретить не только в европейских столицах и по другую сторону Атлантики, но и во всей остальной Франции. Она – дитя Парижа». А вот билетрист уже петербургский пишет о наших парижских дамах в 1860-е годы. Цитата. «Она очень весела, жива и находчива на ответы. Она может принимать на себя какие угодно роли, разыгрывать недоступную даму или вдруг превращаться в самую разгульную и отчаянную ларетку». Ну и вот текст четкости юридической. Аркадий Францевич Кошко, криминалист-сыщик, эмигрировал в Париж после революции, умер в 28-м, перед смертью писал. «Последняя оказалась рядовой мединеткой. Служащей в парфюмерном магазине, добродетельной по расчету, бережливой по инстинкту, веселой по природе. Словом, дитя Парижа, каких много!» Об этих детях Парижа писал Бальзак, Золя, Дюма, Гюго. Парижский текст про дам, а также дам, не дам и дам, но не вам. И если хочется продолжения, то поищите серии «Культура повседневности», сборник «Французы, нарисованные ими самими, парижанка». Итак, текст у нас есть. Теперь нужен такт, ритм. Чем живет герой? Любой такой герой города должен жить так, чтобы из его повседневности складывался миф.
Татьяна Никитична Толстая рассказывала, как она поехала как-то на европейскую конференцию по литературе. И она проходила вдоль коридора отеля, и вдруг услышала жуткие, захлебывающие совершенно такое рыдание и какое-то такое тихое утешение. И проходя мимо, она увидела, что Довлатов лежит на кровати в черной стадии такого ужасного запоя, депрессивного, рыдает. А Бродский сидит и рядом гладит его по голове, успокаивает.
Да ладно.
Ну да, Довлатов пил страшно, в смысле запоями. Ему это было очень тяжело, это было черные такие истории.
Если в Ленинграде 70-х все бесконечно пьют водку, то Грезетка живет в мире, где только что появились витрины. Она гуляет по бульварам и облизывает эти самые витрины. Это такая французская идиома – облизывать витрины. Витрины и магазины – весь нам привычный тон парижского потребления – только-только при Грезетках и зародился. И именно в 19 веке парижские лавки расширяют свои оконные проемы, начинают заниматься раскладкой товаров, мерчендайзингом и подсветкой этих окон в дивный чудный мир. Париж – город потребления. Это Довлатов за молнией отправляет в Хельсинки. А в Париже – магазины. Здесь бульвары – это хребет городского мифа до сих пор. Магазины, пассажи, террасы кафе и городская независимая девушка легких нравов. Довлатову бы понравилось. Фотобудку для моего парижского фестиваля надо будет устанавливать на крыше галереи Лафайет, одного из самых знаменитых универмагов Парижа. Там на крыше есть смотровая площадка, бесплатная, с видом на весь вот этот новенький для 19 века потребительский рай. А сейчас будет виньетка отступления во вполне довлатовском духе из моей личной практики экскурсовода. У меня недавно клиенты были, они сразу предупредили, что им нужна помощь в организации поездки в Париж, а культура их не очень интересует. Тут я и спрашиваю, так может быть вам хотя бы подняться на крышу галереи Лафайет для фотосессии? А они мне отвечают, ой, нет-нет, Полина, галерею нам не надо, нас и правда культура не очень интересует. Достаточно ли объединяющая Грезетка, Лоретка, Мединетка как персонаж? Из личного опыта гида скажу, что да, те, кто культуру любят, экскурсию по пассажам и историям знаменитых куртизанок и кокоток заказывают часто. И не только заезжие гости, но и сами парижане. Чем же мне заполнить фестиваль, устрой я его в Париже? Нужны мероприятия. Обратимся к питерскому опыту фестиваля Довлатова.
Я же придумала похмельное сочинение и пьяный диктант. Два, ну, там у нас больше 50 событий, причем там реально дают бухло, вот, и я на эти мероприятия приглашала всегда писателей. Курицын из Москвы, потом Юра Куракура, и первый раз у меня был Носов, Семеляк, и Аверин. Вот, чтобы они вели, значит, эти два мероприятия, потом проверяли эти диктанты и сочинения, выставляли оценки, дарили призы. Вот такую, как вот дичь я придумала. Они все совершенно серьезные люди притащились на эту дичь. И, видишь, я скакала по улице Рубинштейна. У меня какая-то там сцена, какие-то экскурсии, какие-то концерты. Но я бегу, смотрю, стоят. И самое смешное, Аверин, надо представлять это.
Пояснение. Борис Валентинович Аверин – знаменитый литературовед, специалист по Набокову.
Внешность такого, внешность Бекета, очень худой, высокий человек с огромнейшими оттопыренными ушами и невероятно синими глазами, невероятной красоты человек, но достоинство, такой интеллигентности, очень худой, всегда очень стильно одетый, такие пиджаки, самый добрый человек на свете, которого я когда-либо видела.
Ну, сколько ему лет ты описываешь человеку, сколько лет?
Он пожилой очень, всегда, я его знала с 18 лет, он умер несколько лет назад, ему было 7 74 года, но он был всегда одинаково старый, одинаково прекрасный, одинаково голубоглазый, одинаково ушастый. Он стоит на улице, значит, Семеляк, Носов, Крусанов. И Аверин, у которого просто огромный кусок просто бинта на ухе, и вата торчит. Я говорю: Борис Валентинович, что с вами? Говорит: Настенька, на меня оса укусила, залетела прямо в ухо, укусила, больно было, ужасно. И он с этим огромным перевязанным ухом, они пошли, провели этот диктант. Мы все проверили, хорошо написали, а люди записывались просто. А оказывается, что это очень востребовано. Пришло куча народу писать сочинения.
А почему диктант был пьяный? Люди были пьяны или тексты написаны были пьяными писателями?
Риторический вопрос, потому что это как бы мы немножко исходим из фактуры автора. Мы всем наливали там. Ты приходишь, тебе наливают, ты расслабляешься и начинаешь писать.
А проверяющие тоже были под воздействием алкогольных субстанций?
Это какое-то... Это... Что за расследование? Я не знаю. Нет, они, кстати, трезвые были.
Эх, диктанты — это не про моих девчонок, но выпить они были не дуры, это точно. Если уж делать городской парижский праздник имени моей героини, то это нужно идти гастрономическим путем. Пирожные, шампанское, устрицы — вот это все. Тем более, что мы не в Питере, вряд ли у нас в Париже арестуют аппарат для изготовления сахарной ваты, как это случилось на петербургском фестивале Дня Д. Когда мы составляли самый первый свой маршрут экскурсии по Парижу в турбюро «Короли и капуста», то, помню, мы угощали гостей сочным сыром бри прямо на скамейке в парке. Пикник – наилюбимейшая форма времяпрепровождения и самих парижан, и моих героинь. Повседневная жизнь этих самых грезеток, лареток и мединеток – это именно то, чего ищут туристы, приезжая сейчас в Париж. Публичные балы, свет рампы, слабость к шампанскому и, чтоб самый лучший, круассан. Кулинарная история легко воплотима. Бальзак вспоминает, как от пирушек лареток гудело по ночам кафе «Де Пари».
Довлатов пил страшно, в смысле запоями, ему это было очень тяжело, это было черные такие истории. Он всегда уходил из дома. Почему он умер там в Нью-Йорке в квартире подруги? Это есть последняя эта запись, когда на автоответчик он как оставил. Потому что он, когда хотел выпивать, он был на самом деле очень интеллигентным человеком, и он не хотел докучать своим близким. Они его, кстати, пьяным, ну, он старался делать так, чтобы не видели. Он именно запойный был. Он по 3 года не пил. Один раз он 3 года был подшит в Америке, в другой раз 2 года. А потом опять наступали эти запои, он вставал, уходил там на неделю, на две, и у него была эта прекрасная подруга в Нью-Йорке, которая милая, добрая женщина, никаких ничего у них таких не было, никаких любовных связей, просто она его жалела, и она по всей квартире раскладывала то в стиральной машине, то где-то там за шкафом маленькие нычки, чтобы он не сразу все выпил, а чтобы он ходил и искал.
Сейчас называется квест.
Вот как бы, да, Довлатов квест. Вот такой, кстати, квест, и такого у нас еще нет.
Квест. В поисках квеста о лучшей жизни некоторые из героинь приезжали из России в Париж. Парижский текст так призывно звучал. Вот, например, еврейская девочка Эсфирь Борисовна Лахман родилась в Москве, а сбежав от мужа в Париж, переродилась в хозяйку салона. Ага. Одну из самых элегантных женщин Парижа и очень дорогостоящую куртизанку. Эстер Полин Терез де Паива. Краткая характеристика, мадам. Паива была прям-таки гением в деловых вопросах. Сохранился построенный для нее богатейший особняк на Елисейских полях. Туда можно попасть с экскурсией. В рамках нашего будущего фестиваля можем устраивать там чтения и приемы. В одной из туалетных особняка в ванной было 3 крана. Один для молока, другой для воды, а третий для шампанского. Наверное, стоит обдумать VIP-тариф. Посоветуюсь с Настей. И вообще отдельной строкой в нашем фестивале мы отметим, конечно, профессионалок высочайшего уровня. Куртизанок Второй империи. Больших горизонталей, как их называли. Некоторые, кстати, написали мемуары. Одна, любимая моя Клео де Мирот, даже судилась на старости лет с феминисткой Симоной де Бевуар. Судилась и выиграла суд. Судилась она из-за того, что Бавуар в своем труде о роли женщин «Второй пол» назвала Клео де Мирот «дамой полусвета», то есть заклеймила. Возмущенная Мирот подала в суд и выпустила книгу «Воспоминаний. Балет. Моя жизнь».
Довлатова очень круто вообще воспоминания про Довлатова и какие-то новые штуки. Например, сейчас мы нашли детские стихи Довлатова, ужасно смешные.
И ужасные наверняка.
Не, можно я прочту?
Давай, давай, пожалуйста. Это...
Час прошел, другой прошел, гости все уж под хмельком. Мы в Америку поедем, башку Труману свернем, а наутро уж при свете увидали, ай да гости. Ваня спит на дяде Пете, Петя спит на дяде Косте. Датированный 52-56, он родился в 41-м, соответственно, ну вот, 10-11, так как я сказал.
Великолепно.
Человек ищет стиль.
А я ищу стиль своего фестиваля. Тут мне, конечно, необходима ваша помощь и поддержка. Лучше голосование. Подходящая ли выбранная мною героиня? Да? Нет. Вознесем ли цветы к памятнику Грезетки? Да? Нет. Поставим ли памятники Лоретке, Мединетке и Куртизанке? Станцуем ли в особняке Паевы? Ставьте лайки, идите в инстаграм короли и капуста, короли.и.капуста, все это латиницей, и пишите отзывы там. Подписывайтесь на Яндекс.Музыке и в Настин инстаграм фестиваля Дня Д заглядывайте. Ник в инстаграме такой, латиницей Довлатов, нижний почерк, day. Как день по-английски. Довлатов, нижний почерк, day. У них там масса интересного. То Настю в полицию заберут, то клетчатый пиджак Довлатова примеряют все петербуржцы по очереди. Мы с Настей ждем ваши сердечки. Кто следующий, Настя?
Ты, Полин.
Я, нет, я надеюсь, я так скоро не помру.
Так нет, а почему? Я буду увековечивать живых людей, это мой следующий проект.
Пока.